Здравствуйте. Сегодня мы вновь встречаемся с Валентином Ивановичем Берсеневым, директором, генеральным директором иконописной мастерской Александрии. Здравствуйте.
Добрый день.
Прекрасный был разговор, который мы начали в прошлой передаче, о сущности иконы, современной иконы, о том, как делается икона, как готовиться к ней, к ее появлению на свет. Хотелось бы продолжить его и немножечко поговорить об иконописи вообще. Что это, как это и чего это в современном мире? Ваша иконописная мастерская существует с 1993 года.
Да.
И, как вы говорили, вы сразу избрали некий особенный, что ли, период времени или стиль. Это 17 век.
Ну, за основу взяли.
За основу.
Так, да.
А вы пытались немножечко объяснить, почему, но все-таки задам вопрос вторично. Почему все-таки именно 17 век? Вот смотрите, сейчас я одну вещь скажу. У нас есть такое предвзятое мнение, что выдающимся образцом всей русской иконописи является Андрей Рублев, преподобный. Ну, так в основном говорят. Ну, Дионисий тоже. Но, в принципе, если уж говорить, так Андрей Рублев. Мы что, должны писать все иконы под Андрея Рублева? Или все-таки мы имеем право на что-то другое? На 17 век, например, ваш?
Ну, можем просто-напросто, чтобы ответить на этот вопрос, легко исторически такой взгляд кинуть. Икона же никогда не оставалась одинаковой, правильно?
Да, так же, как и храмы.
Правильно.
Один не похож на другой.
Давайте посмотрим те иконы, самые древние, которые сохранились с 6 века, да, в монастыре Святой Екатерины. Что мы увидим? Там икона апостола Петра.
Да.
И это не византийская икона более позднего периода. Это икона, да, на которую очень сильно влияло еще эллинское искусство, римское искусство, соответственно. И если мы посмотрим на эту икону, это икона крепкого, физически крепкого мужчины, вполне такого реалистического вида, я бы даже сказал, социалистического такого реализма, если сравнивать с недавним прошлым нашей Родины. И говорить, возвращаясь к истокам, давайте вернемся в иконописи к истокам, надо всегда говорить, а к каким истокам? Потому что что за отсчет, за точку отсчета принимать?
Я встречно вам скажу, да, мы как раз разговаривали с вами перед передачей, что первое известное изображение святителя Николая Чудотворца относится к VI веку, к монастырю Святой Екатерины на Синае.
Да.
И если увидеть этот лик, то он вообще ни на кого не похож. Там очень странное изображение такого счастливого лица, которое трудно иногда даже назвать иконой.
Правильно.
Но это очень почитаемое изображение.
Правильно. Теперь дальше смотрим. Византийская икона, да? Потом у нас наши иконы. Рублевский период, тот же Ушаковский период, академическая,
да,
школа.
Да.
Менялось общество, менялась церковь, менялось общество, менялись иконы. Почему? Потому что, опять-таки, возвращаюсь к тому, для чего предназначалась икона. Если икону, скажем, периода Андрея Рублева, его, ведь не случайно он появился в тот период времени, он появился как отвечая на ту потребность общественного, религиозного создания, современником которого он являлся. Понимаете? Он не на пустом месте возник, он отвечал тем потребностям, которые сложились. А академическое письмо, оно тоже возникло. Да, можем говорить, что здесь влияние сильное, так сказать, искусство западноевропейского, там, мирского и так далее, так далее. Но ведь оно возникло потому, что было у общества потребность в таком виде. То есть здесь нельзя говорить, что мы должны всех строить в линейку и говорить, что вот эта вот икона настоящая, а вот эта вот икона не настоящая. Понимаете? Как-то перед одной из выставок «Русь православная» патриарху Кириллу корреспондент задал вопрос как раз о том, как воспринимать сегодня искусство церковное. Вот как, что относится к церковному искусству, что не относится к церковному искусству. И святейший патриарх высказал мысль, которая для меня она как бы достаточно давно уже была, но она легла, скажем, на сердце эта мысль и нашла отклик. Он Я, естественно, не могу, так сказать, дословно воспроизвести, но если так, по смыслу, было сказано, что, к сожалению, у нас в церкви даже очень часто вот существуют такие категоричные суждения, что вот это вот искусство, оно неправомочно в церкви, потому что оно не церковное искусство, это вот чисто мирское искусство, мы не должны к нему никоим образом там подходить даже, это не наше. И это, говорит, наверное, неправильно. Не наша задача вот что-то выделить и обозвать его церковным искусством и стараться всех обучить именно этому, а все остальное объявить, что оно к нам не имеет никакого отношения. Задача mm-hmm. наша в том, чтобы мирское искусство, понятное и близкое людям, сделать церковным, воцерквить его. Mm-hmm. Вот, говорит, в чем заключается наша задача. Понимаете? И если мы с этой точки зрения посмотрим, то нельзя какой-то период в истории развития иконописи объявить вот идеальным, так сказать, и все под него должны равняться. Значит, икона не случайно так много говорится, допустим, об иконе 21 века. Где она?
Так,
вот
так,
почему так. Вот мы если сегодня посмотрим, то кто-то пишет там ярославская традиция, значит, понятно, Ярославль возрождает, да, палехская традиция, там, ну, каждый регион возрождает свои традиции. Где-то вот посмотришь, в Москве мы можем увидеть представителей всех стилей, которые существовали, наверное, в России, можно найти так или иначе. Какие-то есть попытки совершенно новое что-то привнести, которое не свойственно было раньше иконе. Почему это? Что-то можно уже сказать, что вот это вот есть икона 21 века? Наверное, пока еще нет. Это не случайно, потому что поскольку мы длительное время вообще оторваны были от естественного такого процесса развития этого творчества, то когда мы стали к нему возвращаться, прежде всего, что важно? Овладеть тем, что уже было до нас. И вот это вот сегодня многообразие повторений школы, копировальный период, я бы так его назвал, да, он, наверное, вполне закономерен, потому что просто-напросто идет сейчас овладение всем тем, что уже было создано нашими предшественниками.
Но ретроспекции не всегда копии, так
сказать. Не всегда, да, не всегда.
Они нужны.
Не всегда они нужны, но есть еще и другая проблема. Не всегда удачно получаются эти периоды. К сожалению, очень часто, когда смотришь иконы, скажем так, под Рублева, это не Рублев, мягко говоря, понимаете?
Да. Ты смотришь даже ювелирные изделия, Фаберже, но не Фаберже.
Да.
Это моя любимая поговорка.
И это, ну, с одной стороны, понятно, что далеко не все, кто берется, и это невозможно, чтобы они все иконописцы были такого уровня, как Рублев, из профессиональной точки зрения, и, так сказать, с уровня духовного возвышения, которое было свойственно.
Но они могут быть талантливы и по-другому.
Да.
Вот, например, я очень, нельзя сказать слово «я люблю» или «нравится», но как-то вот именно в этом ключе сказать об иконах отца Григория Круга. Это иконописец 20 века русской эмиграции, который писал иконы для храмов, например, во Франции. Это потрясающе, совершенно тоже не очень удачное, слишком эмоциональное слово «потрясающее», но это иконы, которые, лики которых вбирают в себя всю трагедию русской эмиграции 20 века. То есть это потрясающие лики.
Вот понимаете, вы правильно сказали. Она отвечает запросу тех, для кого она предназначена была. Это он писал эти иконы тогда, прежде всего, для этих людей, понимаете, и они созвучны были им.
Он создал абсолютно свой стиль,
да,
узнаваемый сразу.
Но они созвучны именно этому периоду и тем людям, для кого они предназначались, понимаете. И если мы сегодня будем просто-напросто требовать от иконописцев, давайте все византийскую икону, а почему? У нас сегодня не византийцы, извините, наши, ну, скажем так, потребители, извините за это слово. Неуместное, может быть, но тем не менее.
То же самое в храмовом строительстве. Я все время говорю, не надо строить копии, потому что не было такой традиции. Разрушался храм или сгорал, на его месте строили другой, но новый, совсем другой, не похожий на предыдущий.
А вы знаете, ведь не случайно в церкви не было, собственно, понятия до определенного времени реставрации иконы к таковой. Было поновление иконы. Что это значило? Очень часто поверх образа, пришедшего в негодность, просто-напросто писали другой. Если доска в хорошем состоянии, писали другой. Потому что для церкви важно было не сохранить древнее написание, вот это, да, там, да, 150 лет образу, а важно, чтобы человек, подошедший к этой иконе, понимал, к какому образу он подошел.
А это хорошо, что не было реставрации?
Ну, я не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо. Я говорю, почему так происходило. Потому что важно было не сохранить ту икону, которая создавалась там, допустим, даже 150 лет, а важно было, чтобы современный верующий, который пришел в церковь, он подошел к образу, который ему понятен. То есть он не гадал, а кто здесь изображен, а что здесь вообще ничего не видно за темной оливой, которая потемнела от времени, и там ничего вообще не можешь понять. Я вам скажу, был у нас случай, пришла одна девушка, принесла икону, говорит, вот бабушка икону святителя Николая мне завещала, я хочу, чтобы вы ее отреставрировали, и чтобы она у меня сохранялась.
Да, вы занимаетесь реставрацией.
Да. Мы реставрацией тоже занимаемся, да. Мы когда открыли эту икону, а это образ Александра Невского.
На самом деле.
На самом деле. А бабушка всю жизнь молилась
Николаю Чудотворцу.
Николаю Чудотворцу. Я не говорю сказать, что эта молитва ее хуже стала, менее, так сказать, теплой и так далее. Но все-таки лучше, если, наверное, вот образ настолько понятен и узнаваем, что, ну, во всяком случае, чтобы он был в таком состоянии, когда это легко можно определить, к какому образу ты подходишь.
Неожиданный вопрос задам. Да. Если перед вами будет икона, довольно старая, письмо Симона Ушакова. Но экспертиза определила, что под ней, вероятнее всего, есть роспись Андрея Рублева. Что вы будете делать?
Ничего не буду делать. Скажу честно. Пойду и...
Реставрировать будете?
Я не буду.
Хороший ответ. То есть, такой сразу вы ответили,
да,
не задумываясь.
Да, нет. Вы знаете, такие вопросы, пусть не на таком уровне, конечно, они перед реставраторами встают довольно часто. У нас был, допустим, случай, когда батюшка нам большую икону, двухметрового, наверное, такого, не меньше 2 метров, а то и побольше, воскресенье Христово, алтарный образ, в реставрацию принесли. И когда мы стали открывать иконы, мы увидели там старое письмо. Но мы не владеем такой технической базой, чтобы можно было там в ультрафиолете просветить, там как-то выяснить, там, что там сохранилось, в какой степени сохранилось и так далее. Да? Чтобы понять, есть ли смысл убирать, допустим, не очень хорошего такого уровня письмо верхнее, чтобы реставрировать то, что сохранилось под ним. Или, может быть, не рисковать, потому что мы не знаем, а сколько там сохранилось. Может, мы сейчас уберем верхнюю запись, а там, в общем-то, ничего и нет. Понимаете, такое тоже вполне может быть. В данном случае мы все-таки по благословению батюшки убрали верхнее письмо и восстанавливали то, что было до него. Хороший образ, на мой взгляд, был очень такой сильный образ, и восстановили мы его удачно. Но, говорю, это нам повезло. А вполне могло быть и вот так, что не знаю, что. И, наверное, есть технические приемы. Я, собственно, не могу сейчас точно сказать. Может быть, технически, вот в вашем случае, в вашем вопросе, можно было каким-то образом сохранить и то, и другое, перенести, перенести как-то верхний слой на другую доску или там на холст каким-то образом и так далее. Я думаю, что технически это возможно сегодня, во всяком случае. Но вот сам бы перед такой дилеммой я не хотел бы оказаться.
Вот правильно вы сказали, что не стоит повторяться. Так сказать, правильно вы сказали, что стили могут быть разными, и эпоха не похожа на другую эпоху. Но в иконописи есть потрясающая вещь. Подлинники, иконописные подлинники. Кто-то ведь создает эти правила. Например, по связи с святым Георгием Победоносцем, великомучеником, я столкнулся с разного рода подлинниками. Одни говорили, что он в красном пурпурном плаще должен быть, другие нет, в зеленом. Или наоборот. И все время эти, как бы, они меняются. Но в основном они держатся чего-то одного. Вот, например, в его же случае изображение должно быть курчавым, так сказать, таким, хотя он воин. А римский воин, так сказать, начальник личной охраны императора Диоклетиана, был совершенно постриженный, так сказать, очень такой, ну, понимаете, спортивного сложения человек, мощный. То есть, немножко не соответствует, как бы, какой-то действительности. Вот эти подлинники, они кем создаются и влияют ли они на вашу работу?
Ну, было бы, конечно, странно, если бы они не влияли на нашу работу, понимаете? Все-таки мы не с чистого листа всегда начинаем. Чем бы мы ни занимались, мы всегда опираемся на опыт предшественников. И надо понимать, что хотим мы или не хотим, этот опыт все равно оказывает на наше влияние, осознанно или неосознанно. И если я вам сейчас изображу, вот вдруг откуда-то мне полное понимание, как надо писать Георгия Победоносца, каким он был на самом деле, портрет его вдруг. Вот каким-то. И я написал такую икону, не я, а иконописцы наши написали такую икону, да, и принесли ее в храм, ведь ее могут не принять. Окажется, что это совершенно далекие от того сложившегося вот, представления конечно, конечно. О том, какая она должна быть. И в данном случае в иконе ведь очень много значит символ. И если сложился символический образ, уже веками сложился именно таким, то я бы не рискнул взять на себя смелость разрушить, допустим, как иконописец.
Ну, Микеланджело сделал статую, сделал короткие волосы, видно, да. Римского воина, так да, сказать, да. Все как положено. Но это же не икона.
Конечно. И вот если говорю, я был бы просто художником и писал бы картину на религиозный сюжет, да, я бы вполне мог себе позволить такие вещи, как бы не задумываясь. Но mm-hmm. мы знаем, что художники допускают очень часто свое видение. Да. Я так вижу, и все. Все-таки икона при всем том, что нельзя, так сказать, иконопись отделять от живописи, это я считаю, что все-таки, как бы там ни было, иконопись – это живопись. Можно говорить о степени, так сказать, что там первично, что вторично, что более важно, что нет. Это для каждого человека, для разных людей. Ну, это длинная дискуссия, которая угу. углубляет нас в другую тему. Но то, что позволено в живописи, все-таки в иконописи необходимо в определенной степени ограничено. И если сложился такой... такое восприятие данного образа, лучше его придерживаться.
У вас на сайте написано, и мы немножко уже говорили да. об этом, что вы применяете новые технологии. Вы говорили о разноцветном цусальном золоте и так да. далее. А какие еще новые технологии возможно внедрить в иконопись? Например, при строительстве храмов сейчас используются фаянсовые, фарфоровые гигантские купола, да, то есть чего раньше не было. Зато они не пачкаются, никогда не будут тускнеть, так сказать, и всегда горят на солнце.
Ну и что, очень хорошо.
Что, новые материалы, до какой степени? Какой-нибудь изобретатель дюраль алюминия или новую какую-то технологию какого-то металла имеет право использовать?
Ну, вы знаете, я думаю, что нельзя...
Что такое икона 21 века, еще раз, вот как бы сформулировать, извините, что вас перебил.
Да, нельзя уж очень формально подходить, понимаете, я говорю, если мы будем вот так формально подходить к определению, что вот это вот церковное, это не церковное, ну тогда давайте вернемся в храмы пещерные, которые, где первые христиане, так сказать, скрывались от преследователей, да, и угу. скажем, что вот только так необходимо видеть церковь нашу, а вот та, которая у нас сегодня, она отличается от них, значит, она не должна быть. Мы вообще не знаем, какая церковь будет там через 100, через 200
церковь
лет.
Церковь имеет свойство быть живой, а живая да, церковь да, развивается
конечно.
И меняется.
Конечно, и иконы меняются в церкви, мы же видим, и сама церковь меняется. И говорить, что кто сегодня возьмется предсказать, и говорить, что это будет плохо, ну, я бы не стал. Я говорю, важно... Мы всегда должны отталкиваться от предназначения иконы. То, о чем мы говорили с вами в прежней беседе. Если икона эта соответствует вот восприятию нашего современника, если он способен, она ему помогает, нашему с вами современнику помогает в его религиозном чувстве, в пробуждении его религиозного чувства, в его молитвенном состоянии, когда он обращается с молитвой к верообразу, ну, значит, это хорошая икона, понимаете? На мой взгляд, так. Другое дело, что можно спорить, вот я здесь полностью согласен, что нельзя все-таки икону загромождать ненужными деталями. К сожалению, сегодня mm-hmm. довольно много вот можно увидеть, когда я понимаю стремление художника показать все свое мастерство, все, что он может и в орнаменте, и там в красках, и в деталях каких-то бытовых. И вот он старается все свое мастерство вот выплеснуть на эту иконную доску. Но задача-то не в этом, не для этого создается икона, чтобы мы порадовались за мастерство художника. Мы для другого, а здесь нужно ли вот эти детали, которые уводят нас от этого, от молитвы, уводят к рассмотрению каких-то вот, пусть и замечательных достижений художественного ремесла. И ты поневоле начинаешь думать о том, как замечательно художник здесь подобрал вот все, и как у него тут какие детали интересные, как там какие-то подробности быта интересно выписаны, да, вместо того, чтобы думать о том, а для чего ты подошел к этому образу.
А вы применяете старые, старинные технологии и краски в вашей производстве ваших икон, в вашей мастерской?
Да, мы стараемся вообще использовать то, что нашли, как говорится, наши предшественники в полном объеме. Мы доски липовые, как положено. Ну, левкас
сами скорее... готовите?
Нет, мы первое время сами делали доски, но потом все-таки, исходя из разных соображений, тут много на эту тему можно говорить, все-таки решили, что каждый должен заниматься своим делом. Если люди занимаются деревообработкой, вот они и должны этим заниматься. А мы все-таки, задача наша другая немножко. Вот, и мы, но уже 25 лет работаем, так сказать, с теми поставщиками, которые нас не подводили ни разу. Покупаем и заказываем у них доски, они нам делают хорошие доски, левкас. Соответственно, мы уже занимаемся золочением, занимаемся тем, что краски сами трем. Мы предпочитаем все-таки использовать пигменты на яичном желтке.
То есть вы не покупаете готовые краски?
Да, да. Если мы темперой пишем, а мы в основном пишем темперой, то мы ее творим сами.
А по какой технологии, какого времени?
Ну, как вот она сложилась у нас исторически, так она к нам и пришла с того времени. Она не менялась, собственно. Яичный желток, причем такая особенность интересная. Все-таки обратили внимание наши художники, что покупные яйца магазинные, инкубаторские, хуже себя показывают, чем деревенские от корочки,
которые называются из-под петуховой.
Да, да, да. Может быть, это, конечно, чисто психологическое восприятие, но вот почему-то убеждены наши мастера в этом.
Но ведь для того, чтобы покупать, искать и изготавливать краски настоящие, натуральные, нужно знать месторождение.
Нет, почему?
Что у нас есть такие магазины?
У нас все-таки многие наши еще с давних времен предприятия, работающие по изготовлению красок, они продают пигменты, которые натуральные пигменты, которые добываются, так сказать, промышленным способом и делаются и продаются. Их можно покупать, эти натуральные пигменты. И задача уже мастера только растереть их должным образом, так сказать, в нужной концентрации, так как ему для решения той или иной задачи необходимо.
То есть вам не нужно думать, то есть каждый занимается своим делом.
Да.
Если доска заказывается у тех, кто дерево сделал краски.
Да, да, и киоты мы тоже заказываем, сами не занимаемся этим. Но мы, естественно, работаем в тесном сотрудничестве. Если нам какие-то особенные нужны требования к доске, мы их говорим, и нам эти требования реализуют. Точно так же и киоты. Мы очень долго достигали того, чтобы киоты вот были такие, какие, на наш взгляд, соответствуют нашим иконам, а не те, которыми грузят часто мастера и говорят, я делаю так, хочешь бери, не хочешь не бери.
А это я такая... представлял себе такого человека, ну, вас, например, с рюкзаком, с лопаточкой саперной, значит, где-то выкапывающие, так сказать, в Подмосковье, так сказать.
Ну, вы знаете, есть и такие.
Красочку.
Да, есть и такие люди, которые занимаются именно этим, и, в принципе, у них тоже можно приобретать такие варианты. На вернисаже иногда можно и найти таких.
Один такой вопрос, интересно, как вы на него ответите. А в принципе, вы допускаете эксперимент в иконописи? И возможен он или он не нужен в принципе?
Смотря о чем вы говорите под экспериментом. Я говорю, эксперимент может быть богословский, понимаете? Вот проблема, допустим, Троица Рублевская. Это ветхозаветная Троица, да?
Да.
А новозаветная Троица, которая вот символ Отечества икона, да, она неканоничная считается. Саваоф изображен в виде седобородого старца, который признан неканоничным. Нельзя его так изображать. А другого образа, который вот общецерковного новозаветной Троицы, нет. И любое предложение своего видения этого образа – это что?
Ну, по сути дела, это эксперимент.
Эксперимент. А нельзя этого допускать? Нет, наверное, можно, иначе так и не появится ничего, если мы не будем допускать эксперимента. Да,
то есть мы должны изображать Троицу в виде трех ангелов?
Ну, я не буду сейчас углубляться в эту, так сказать, деталь. Здесь можно ссылаться, опять-таки, на разных авторов. Но самое главное, мы говорили с вами о том, что развивается все. Если нет развития, это омертвление, понимаете? А развитие без эксперимента невозможно. Другое дело, что надо понимать, в каких рамках можно экспериментировать и как можно экспериментировать. Но нельзя, извините, какое-то непотребство выдавать за то, что я так вижу, понимаете? Но это уже кощунство будет.
А кто в конечном итоге является главным экспертом в иконописи? То есть вот кто может сказать, что да, это хорошо, да, это правильно? Художник, священник, кто?
Вы знаете...
Или есть вот, у нас такой какой-то центр, который это определяет?
Вы знаете, вот с точки зрения иконописца, вот человека, занимающегося созданием икон, лучше всего было бы, вот легче всего для нас, для иконописцев было бы, это мы, голубая мечта была бы, чтобы, допустим, искусствоведческая комиссия, патриархии, там, на своем сайте, все, да? Нет, на своем сайте, делала бы анализ регулярный, направляющий, ну, существующих мастерских, тех работ, высказывала бы критические замечания в чьей-то адрес, что вот здесь вот вы, ребята, с богословской точки зрения что-то все-таки подумаете, вот на наш взгляд, а вот здесь у вас как-то, ну, то есть хоть какое-то такое вот направляющая рука Русской Православной Церкви в лице их, так сказать, руководства.
Вот есть издательский совет, который утверждает книги и говорит, да, эта книга годится.
Да. С одной стороны, это вроде как бы ограничение свободы, но иконопись – это такая вещь, которая в любом случае имеет какие-то границы.
Абсолютно согласен.
Да, и важно, чтобы вот это направление все-таки... Ну, не хочешь, в конце концов, не следуй. Они же не отдают приказы, распоряжения. Но такой отеческий совет, скажем, да, церкви, да, своим очень иконописцам. Нужен. Очень он нужен. Был бы очень, кстати.
Вот я считаю, что это хорошее завершение нашей программы. Мы с надеждой на то, что появится такой, возможно, центр, или чтобы вам было удобно, и чтобы все было понятно. Спасибо вам за обстоятельную беседу, потому что разговор о вашей иконописной мастерской перешел в более, так сказать, глобальное, богословское, философское, даже, я бы сказал, русло. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Валентин Иванович Берсенев, генеральный директор иконописной мастерской Александрия. И опять же напомню, что вы доктор философии, об этом мы не поговорили, но вы доктор философии Германского университета.
Да, так служилась жизнь. Вы знаете, в жизни много всяких бывает.
Занимающаяся иконописью, да, и организацией этого труда. Спасибо вам огромное. Удачи вам, успехов в вашем нелегком труде.
Спасибо вам. Всего доброго.